Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, участница родительского движения Екатеринбургского городского родительского комитета Людмила Нечаева. Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Конечно, тема конца августа традиционная. Собираемся в школу, всего неделя осталась, и все это очень волнительно. В основном, конечно, видим переполненные магазины, родители скупают канцелярские товары, форму или шьют, наверное, заказывают. Наконец-то у нас вроде бы дети будут прилично одеваться в школу. И, в общем, хлопоты все в основном связаны с какими-то такими материальными вещами. Что-то родителей из родительского комитета волнует, помимо того, чтобы снабдить ребенка всем необходимым?
Ну, школьная форма – это тоже важный такой момент, потому что когда видишь детей начальных классов, ходят на уроки в джинсах, это уже как-то ведут себя так, ну, как бы соответствующе, как они одеваются. Вот, это, конечно, нехорошо. И вот оптимизм как бы внушает, что у нас и правительство поднимало эту тему школьной формы, чтобы она была общая для всех. Это хорошо, конечно, но помимо школьной формы, мы как родители уже знаем, что есть другие более важные даже проблемы в школе, в нашей школе, в российской. И первым делом, конечно, мы заглядываем в учебники, сразу пытаемся узнать сопутствующие какие-то образовательные учреждения, которые входят в школу и ведут дополнительные предметы, например, психологи. И как бы задаемся вопросом, какие предметы, зачем, что там преподаются. Ну, такой вопрос вот у меня возник в связи с тем, что в нашей школе был введен, предлагался ввести предмет психология, да, в прошлом году. Вопрос такой, вот когда мы учились, наше поколение 30-летних, допустим, у нас не было психологии с 1 там, по 10 класс. И такое удивление вызвало, а зачем детям психолог нужен с 1 по 10 класс, он что, больной, что ли? И что там преподают? В общем, я зашла на сайт сопутствующие учреждения Министерства образования, и выяснилось, что там преподаются новые веяния западные. Начиная с 1 класса там работают в ювенальном ключе. Дети изучают свои эмоции, задаются вопросы, как вы себя чувствуете, что вы чувствуете, когда ваша мама уходит. И, значит, показывается это все на примерах. Вот как-то мы вот в первом классе все дружно отказались от этого предмета. А второй, третий класс, значит, уроки толерантности, и четвертый класс гендерные вопросы. Я и ты, мы разные, но все же.
Подождите, как это в четвертом классе гендерный вопрос?
Да, в четвертом классе это можно узнать просто вот по интернету зайти на соответствующие организации, которые этим занимаются. Там у них вся программа прописана, они ничего не скрывают.
Ну, мы вот тут, как всегда, решили все-таки спрятаться от всего этого при храме и решили отправиться на обучение к отцу Андрею Каневу. То есть к школе приписаны, к светской, но я, конечно, уверена, что никаких гендерных вопросов в четвертом классе в храме Владимирской иконы Божией Матери обсуждать не будут, да и в 10-м и 11-м, наверное, тоже. Поэтому, конечно, как говорит один наш батюшка, спасайся, кто может, но мы вот таким образом пытаемся. Те, кто все-таки вынужден учиться в муниципальной школе, сколько раз мы уже замечали, что в муниципальных школах какой только гадости не услышишь, не увидишь. Как ни странно, в большей степени это относится к так называемым элитным гимназиям, которые ориентированы на Запад, на отъезд, на успех, на хождение по головам. Но обычная муниципальная школа, как я поняла, это, так сказать, для плебса обучение. Такое не очень, может быть, качественное. И нашим детям можно рассказывать все, что угодно. Я вот, наверное, поговорю со своей подружкой, у которой дочь учится в еврейской школе, и зная, что вот в мусульманских школах, безусловно, нет никакого гендера, никаких ювенальных вещей. В православной гимназии я уже знаю, теперь мне осталось узнать, у иудейской школы есть что-то подобное или нет. Мне почему-то кажется, что конфессионально направленные обучающие учреждения, они, конечно, от всего этого категорически отказываются. Я не знаю, имеет ли право управление образования наше любимое на них давить, городское я имею в виду.
На сегодняшний момент мы упускаем бесплатное образование. Учитывая, что государство, оно очень жаждет уйти от своих обязанностей, и предоставлять услуги платные народу, населению, значит, видимо, такую вот политику они ведут. Чтобы люди и сами уходили из школ, где можно, где есть возможность получать бесплатное образование. Где-то вводят Е-карты, зная, что люди сознательно... И есть такие примеры, когда люди уезжают просто в глубинку, где осталось традиционное обучение, особенно из Москвы. Скажем так, вот их, в этих условиях, когда 700 школ закрывается, и это как бы не один год, а это каждый год сколько-то школ закрывается, я считаю, что родители, наоборот, должны отстаивать свои позиции в школе, потому что администрация школы заинтересована, чтобы их не закрыли. И родители вот здесь вот большую роль играют сплоченность родителей класса, школы. То есть они должны отстаивать свои интересы, в интересах своих детей действовать. Не лениться изучать свои права. Благо сейчас вот Дума, она прописала права, новые законы, как бы защиту родителей детей и по медицинской части, и по образовательной части. Ну, надо не лениться просто, чтобы туда вот смотреть и изучать. Потому что на законных основаниях, вот в прошлом году мы удачно отказались от прививок, почти весь класс. Отказались от услуг вот этих вот психологов всем классам. Кто желал, мы отказались от карты, от турника, вот, проход через турникет по карте. Значит, кто желал, мы отказались. И как бы зная свои права и четко разговаривая с администрацией школы, опираясь на законодательную базу, значит, можно добиться желаемого результата. Потому что, ну, с одной стороны, администрация говорит, вот смотрите, у нас же есть устав школы, но устав школы, он же не может идти против закона. То есть это такой серьезный разговор, он юридический. И родители, если, ну, как бы попускаться сейчас уже этим нельзя. Надо просто определиться, что дороже-то нам, наши дети или вот заработок, или что-то еще. Мне кажется, вот потратить время вот свое, наверное, месяц вот это, чтобы все изучить досконально.
Да, но тут еще вопрос, что дороже, дети или заработок, или хорошие отношения с педагогами, директором и так далее. То есть тут же приходится иногда, может быть, в какую-то конфронтацию вступать.
Вы понимаете, вот я еще раз повторяю, каждый год закрываются школы. Администрация школы, она заинтересована, чтобы их не закрыли. Если в школе есть, допустим, православные люди, нужно объединяться вот этим людям. И если директор не хочет увидеть исход великий из своей школы, то она будет действовать уже не в интересах Министерства образования, она будет соблюдать права родителей. Потому что как бы другого-то выхода у нас нету. Если государство уходит постепенно, вот мы же видим, что каждый год все-таки мы платим за лечение. Все-таки мы платим за репетиторов, мы все равно же платим. И с каждым годом мы платим вот все больше и больше, мы скоро за каждый вздох будем платить.
Да, интересно, что вот сейчас по поводу, если говорить электронных универсальных карт, чипов и тому подобного, все равно не хотелось нагнетать, не хотелось психоза, и те, кто, значит, выступал против и говорил о том, что мы не хотим брать, значит, вот эти вот документы электронные, и, допустим, банковские карты, еще что-то. Сейчас уже даже люди, которые далеки от православия и нисколько конспирологические теории не изучавшие, они понимают, что универсальная, например, электронная карта, она привязана к банку, который очень многие считают банком костным, абсолютно непрофессиональным. Руководителя очень многие этого банка не любят. И причина, по которой не берут люди универсальную электронную карту, состоит в том, что, например, не нравится банк. Потом многие начинают, как вы говорите, не лениться и узнавать, что все переводится в электронный вид, это будут электронные документы, да, и электронные услуги. То есть если государство раньше бесплатно все нам предоставляло...
Ну, сейчас вот в Москве есть юристы, которые занимаются этим вопросом уже несколько лет. В интернете, если кто-то имеет возможность, но я вот, наверное, подробно расскажу для тех, кто не имеет возможности. Есть такая юрист в Москве, Яковлева. Она подробно описывает о том, что у государства были обязанности, которые оно было обязано перед народом исполнять. Единственной властью был наш многонациональный народ по Конституции.
По Конституции, так и есть пока,
значит,
да?
Значит, сейчас они просто отойдут от Конституции. Каким образом? Вот народ, который будет брать электронные карты, они будут обращаться с этими электронными картами, то есть будет такой глобальный посредник везде, не только в России, он будет везде. Это электронная система, компьютерные электронные системы. Это бездушные машины, которые не знают там ни ваших глаз, ни ваших проблем, ничего. Вот. И чтобы там чего-то получить, какую-то услугу, надо будет заплатить. То есть это будут платные услуги, то, что раньше было обязанностью государства. А само государство, ну, то есть наше правительство, оно уйдет просто с этого, с рынка. То есть всем будет управлять рынок. Все будет
и платным. Некая электронная система, да, которая где-нибудь там в Швейцарии, в Штатах.
Ну, понятно, что компьютеры ведь придумали не мы, не русские. Интернет тоже придумали не мы. Хозяева интернета, они сидят на Западе, да. Вот я вижу сейчас... Такое давление идет очень сильное, конечно, и у нашей школе это было, что давайте берите карты. Вот, знаете, на мой взгляд, вот возьмешь карту, не возьмешь карту. То есть, если ты не возьмешь карту, как бы будешь упираться, да, в свои права сейчас, все равно ты какое-то время еще
протянешь,
да. Если ты сразу возьмешь карту, то, как сказал Борис Святогорец, ты уже в прихожей у Антихриста. И потом у нас вот некоторые родители. Дети в транспорте ездят уже по этим картам, и в школе говорят, а что они отказывают? Они уже ездят по этим картам. То есть как будто бы они уже и права-то не имеют отказаться от школьной карты, чтобы ее подключить. То есть я так это понимаю, что в прошлом году у нас не получилось у нашего правительства поменять нам наши паспорта на электронные, и поэтому они взялись за детей. Потому что взрослые очень сильно протестовали возле Московской думы, и сильно было напряжение, поэтому, видимо, так вот решили. Этот вопрос, что через детей надо. А потом, значит, экзамены проводят, дают бланк для экзамена, там ребенок должен заполнять свой номер собственноручно. И там на этом бланке тоже есть как бы штрих-код, есть номер, все. И случайно я увидела информацию такую в интернете, что, оказывается, эта система была пробная, как бы, в качестве эксперимента проводилась. А потом она вошла в постоянную. Но родители вот как бы одной девочке возмутились, написали просто чисто откровенно, что мы православные там христиане, для нас это оскорбительно, и для нашего ребенка, и мы вот не хотим. Они написали в Министерство образования. В результате их вопрос рассматривался на этой школьной комиссии, и им позволили сдавать экзамен по вот старому образцу.
Не ЕГЭ, да?
Не ЕГЭ, да.
Действительно, сейчас получается, мы определили примерно, какие могут быть моменты, да, в ближайший вот этот год, который нам предстоит. Потому что это раньше, наверное, мы могли быть более или менее спокойны, вернее, наши родители могли быть более или менее спокойны. Я тут недавно услышала песню Антона Лирника, я знаю, что многие ее слышали, у меня было детство, хочу нашим радиослушателям маленький кусочек поставить, просто, знаете, так для разрядки после таких вот всяких тяжелых тем.
У меня было самое лучшее детство, я таскал абрикосы во дворе по соседству, дергал за косы отличницу Зойку и завтракал под пионерскую Зорьку, а по воскресеньям под гостях у сказки я жил в одном орливые повязки. Я полил дымовухи и бросал их с балкона, у меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3, зато у меня было детство.
Да, вот, Людмила, у нас было все-таки детство, но теперь, значит, мы пытаемся сделать что-то, чтобы у детей тоже было детство. Я, в принципе, стараюсь своим особо не рассказывать все эти ужасы, хотя они, конечно, слышат и даже между собой уже определились. То есть, например, Кира у меня говорит, что нет, мам, я как ты. Я вот пойду писать заявление, наконец-то, вернее, не писать, а относить заявление на отказ от электронной карты. Я потом радиослушателям подробно расскажу, куда нужно идти и что делать. А Кира тоже будет получать, когда паспорт, она тоже хочет написать отказ от электронной карты. А Игнат, вот он уже помоложе, и он говорит, что «А чё вы, девчонки, это очень даже удобно». То есть, как бы то ни было, нам, скорее всего, удержать детей, может быть, если детей удастся, то внуков уже не удастся. Ну, в общем, делаем, что можем, наверное, так.
Вы знаете, я бы не говорила, что нам удержать. Мы не удержим однозначно, надо на Бога больше надеяться и молиться все-таки. У меня тут такой случай был недавно. Просто вот на остановке с одним человеком разговорились, и мы как-то вот как так бывает, взрослые люди средних лет заговорили о политике, то есть, ну, тем более вот у нас выборы в Екатеринбурге на носу. Я ему рассказала о том факте, вот об электронных картах, об электронных системах. Человек занервничал, закурил. Я так походила рядом, уже не стала больше приставать просто с этой темой. И увидела, что он достал из кармана цепочку с крестиком, распутал ее и надел на себя. То есть человек понимает, что от этого может защитить уже только Бог. Только Бог, больше никто.
А, кстати, я замечала, что когда... Я нисколько не осуждаю этих людей, безусловно, и даже сама, может быть, в каких-то моментах так действую. Там, допустим, банковская карта, да нормально, ладно, вот один банк уже начал такой маленькую карточку делает, не электронную карту, а просто вот штрих-код там и отпечаток пальца. Это как символ, не как сам отпечаток пальца человека, а некий символ, что это его личная карта с его, значит, отпечаточком, такой он аккуратненький, брелочек, красивенький. И я уже думаю, ой, как здорово, красиво, да и удобно, собственно говоря. Не нужно вводить номер договора, можно просто поднести этот брелочек и уже... То есть, когда ты сделал одно, то тебе все легче и легче делать другое. И не скрою, действовать, то есть оперировать картами я могу, у меня есть время, а вот сходить написать заявление на отказ, у меня все как-то не получается, все никак не...
Да, и ну раз думаешь, а написать бы в электронной форме и по интернету отправить, да? Отказ от электронной карты.
Что-то в этом роде. Ну, вот все равно ощущение такое, что нас, те, кто отказываться будет, надеюсь, получится у меня, все равно маргиналы, все равно какие-то вот такие пещерные люди.
Как уже говорилось, да, что в конфессиональных школах вот очень многих вещей, о которых мы сейчас говорим, нету. А все, что территория, скажем так, безверия, это уже, я бы сказала, сатанинская территория, потому что там уже много чего есть, что было в Содоме и Гоморре. Опять же, вот если оглянемся на Запад, там очень мало духовности, очень мало. К чему они пришли? Любая здесь, вот даже в России, свободная территория, она очень сильно атакуется, скажем так, теми же силами западными.
Не, ну, может быть, наши радиослушатели не знают, вот это вот еще одна опасность, она еще до нас не дошла, она только вот надвигается. То, что нападают на нашу Думу, на нашего президента с тем, что вот этот закон он принял, так агрессивно нападают о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей. Вот это их почему-то возмущает. Постоянно приходит информация из-за рубежа. У нас же много правозащитников там у вас знакомых, да, и присылают. В Норвегии экзамен потому-то. То, что считалось у нас неприличным даже вслух произносить это слово, у малышей экзамен поэтому принимают.
Ну, вы знаете, когда правительство ставит целью сокращения населения, ничего другого они преподавать не будут никому, детям в том числе. Если у ребенка разум развращен с малых лет, ну, никакой, естественно, многодетной семье и вообще о нормальных детях потом уже речи быть не может. Это все делается целенаправленно. В Америке есть такой большой памятник, огромный, он называется Стоунхедж. На Стоунхедже написано для как память для рода банкиров международных, написано: контролируйте численность населения планеты. То есть, что они и делают. У нас вот молодежь, которая все-таки вникает, пытается вникать в политику, да, они уже это знают. То, что творится сейчас на Западе, там присылают и видео, очень много видео, подтверждающих это развращение молодежи. Конечно, до слез жалко детей.
Так вот. Заставляют же заниматься вообще такими вещами страшными.
Если мы здесь, в России, будем, скажем так, равнодушны к этой проблеме, у нас вообще много равнодушных людей. Потому что я с людьми как-то общаюсь, и боюсь, что у нас это то же самое будет, скорее всего.
Мне бы хотелось сейчас, чтобы мы послушали короткую проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова и, в общем, сделали какие-то выводы из нее.
Если народ встанет на тот путь, который привел его к тому, что он стал лучшим народом на планете, и повернет от того пути, в результате которого он на данный момент стал самым худшим народом, потому что и по количеству абортов, и по количеству разводов, и по количеству самоубийств, и по количеству алкоголиков, и по количеству наркоманов, и по количеству сидящих в тюрьме, мы стали самым худшим. Вот. Если изменится отношение вообще к семейной жизни. Если женщина вернется к исполнению седьмой заповеди, которая звучит так, не прелюбодействует, вот, а вынужден будет у мужчины к ней вернуться, то тогда мы вновь станем великим народом, и у нас будет прирост в год примерно 5-7 миллионов человек. Мы заполним нашу землю, мы ее обработаем, мы превратим ее в рай. Благодаря нашим дивным ресурсам, которым нам дал Бог, всю эту землю колонизовали наши предки. Если мы не будем продолжать наркоманить, пить водку, бросать жен, не воспитывать детей, если будем воровать, если будем брать взятки, то тогда через там, 25-30 лет, может быть, чуть побольше, той России, которую мы знаем сейчас, уже не будет. До Урала примерно отойдет Китай, весь юг будет подчинен Турции с Кавказом, вот а нам останется вот Московская область и то, что северней. Вот. Как мы будем жить, не знаю, наверное, за счет туризма. Вот. Нам останется водить туристов по памятникам нашего прошлого. Там Кириллов монастырь, Соловки, Троица Сергия Лавра, Золотое кольцо. И вся оставшаяся население будет работать в обслуге иностранных туристов. Вот. Не будет, конечно, никакой науки, никаких писателей, поэтов, там, художников, скульпторов, архитекторов. Это у нас, конечно, уже ничего не будет. Вот у нас как бы два пути. Другого нет. Что каждая российская семья должна вернуться к тому, что в среднем рожать 7 детей. Каждая. Вот. И воспитание нового поколения должно стать национальной задачей. Не собственный эгоизм, а именно вот как продолжение той великой задачи перед Богом, которая была всегда у России. Тогда вот мы создали удивительную цивилизацию в Восточной Европе. Вот. Либо ей придет конец, ее будут изучать только специалисты, вот. Она, так сказать, исчезнет. Либо мы будем продолжать дело наших предков. Я думаю, что если будет какое-то встряхивание, то нация просто этого не выдержит. Встряхивания было достаточно. Наоборот, Господь нам дал сейчас благополучное время. Это время должно быть потрачено каждым человеком, каждым, для созидания. В этом должны участвовать и пенсионеры, и зрелые люди, и юношество, и дети. То есть все целенаправленно, мы должны как муравьи взяться за созидание нашей земли, культуру и так далее. Но, понятно, все только в лоне православной церкви. Потому что ничего своего отдельного, а тем более, если будем кальки брать там, с Великобритании, еще откуда-то, то ничего не выйдет. Некоторые тенденции появились. Например, вот все больше и больше женщин не боятся рожать детей. Когда я был маленьким, такого вообще не было. Один ребенок и точка. Ну, редко два, это уже считалось героем, а сейчас ситуация все-таки изменилась. То есть нет тенденции, которые дают надежду, есть. Я, например, не пессимист, я верю, надеюсь и пытаюсь молиться о том, чтобы это свершилось.
Вот смотрите, Людмила, отец Дмитрий говорит, что, значит, чтобы стать из самой страшной, самой счастливой, да, хорошей страной, нужно 7 детей. Вообще, возможно ли это? Вот вы в родительском движении видите же вокруг себя, ну, конечно, безусловно, многодетных все больше и больше становится, но это настолько подвиг, это настолько все-таки редкость.
С этой ситуацией сталкивается любая думающая семья, которая заботится о будущем своих детей. Да? Рождать детей как бы много для системы, и отдавать ее в систему образовательную, начиная с детского садика, да, и не хотелось бы, потому что Господь потом спросит, где твои дети. Вот Аарон Руссо, который погиб, скажем так, за истину, это журналист и друг Дэвида Рокфеллера, сказал, что Рокфеллер однажды спросил его: «Как ты думаешь, кто придумал феминизм?» И Аарон Руссо ему ответил, что ну как кто, женщина, значит, чтобы иметь там права, чтобы зарабатывать деньги там наравне с мужчинами. А что он ему ответил: «Ты дурак, феминизм придумали мы». Потому что раньше мы брали налоги с одного, с мужа, а сейчас мы берем налоги с двоих. И ваших детей мы имеем с самого раннего возраста.
У меня, кстати, есть тоже фрагмент этого интервью. Последнее интервью Аарона Руссо. И, видимо, вот как честный человек, который не смог промолчать об этой ситуации, стал вот эту правду, опять же, нести. Может быть, его, конечно, кто-нибудь из нынешних либералов российских назвал бы предателем Родины, ее интересов. Но он сказал правду и пострадал за это. Его, да, как я понимаю, убили.
Да, так и есть. Я не знаю, насколько это возможно ли вообще, как бы вернуть все в прежнее русло, но если семья, там, муж, жена должна заниматься в основном воспитанием детей. Если хватает времени на какую-то работу, конечно, никто не запрещает, не возбраняет. Но основное ее предназначение – это воспитание чад своих. Это вот, скажем так, у меня ребенок в школе, я всегда готова прийти в школу и посмотреть, что там творится. Вот так, в любой момент. Если мне ребенок, допустим, из школы звонит и говорит: «Мама, то-то и то-то», то есть я встану и пойду и посмотрю все равно. И, значит, я смотрю, если ребенок не успевает там в школе, по школьной программе, да, или она меня не устраивает, я ее там беру и занимаюсь с ней сама. Ну, это вот такие вот мелочи. А жизнь у нас из мелочей складывается, их очень много. Этим должна мама заниматься, а папа должен зарабатывать деньги. Ну, сейчас у нашей молодежи все с ног на голову. У них сначала, значит, образование, причем лучше высшее, идут туда, где можно больше заработать, начать карьеру. Ну и, в общем, скажем так, я уже знаю такие семьи, которые так и не смогли вообще завести детей ни одного, потому что упустили, скажем так, вот это в молодости, в зрелом возрасте уже все. Не дает Господь им сейчас этого уже.
Ну, то есть, пока вот получается, что средний возраст, который немножко в себя пришел, сообразил, что что-то не то делает, кто успевает, тот рожает, но вряд ли 7 детей. Кто постарше уже, уж если Бог даст хотя бы одного, там, если опомнились и покаялись, да, и молодежь, которая вообще не ориентирована на семью. Кстати, я тут посмотрела, я тут, естественно, получили, когда учебники за 7 класс, обществознание Кравченко и Певцовой. Я его прочитала практически от корки до корки, чтобы выискать там какие-нибудь нехорошие вещи. Но вот не понравилось мне их рассуждение про отношения мальчиков и девочек. Они там совершенно спокойно пишут, что, конечно, тебе с 13 лет уже хочется отношений определенных, только ты сам решаешь, стоит это делать или нет. Если девочка забеременела, только она сама решает, что ей делать. Вот эти какие-то вот, во-первых, подробности ненужные, на мой взгляд. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, потому что у нас точно не писали в учебниках такого. Я думаю, что у меня бы дочь тоже обошлась без всего этого. Кроме лишних подробностей, еще и постоянная красной нитью идет, что сами решайте. И кроме того, естественно, тут же приписка, что если вы решите рожать все-таки ребеночка, то вас ждут бессонные ночи, плач, и вообще надо ли вам это. В общем, я считаю, что это просто вражеские какие-то действия, а не авторы учебников, которые будут воспитывать наших детей в целомудрии и чистоте.
Ну, это дезориентация молодежи, как бы нравственная и семейная, вообще полностью. Скажем так, вот православные первые христиане, они вообще сходились только для чадородия. То есть там даже вопросов таких не стояло. Как бы я искала очень материалы, которых, кстати, очень мало по этим вопросам, и найти их, ну, непросто. Вот Рафаил Карелин хорошо пишет, что брак вообще нужен только для рождения детей. Больше ни для чего не нужен. Ну, есть еще такое понятие, как чистый брак, когда муж и жена, как бы они договаривались, как вот я вон Кронштадтский со своей супругой договорился, и они жили в чистоте. Он был священником там, она матушка, и детей там у них не было. Были такие исторические примеры, когда супруги уходили в монастырь, чистый брак тоже. Сейчас это понятие, конечно, нашей молодежи напрочь забытые. И опять же, и психологи внушают, что это все необходимо даже для разрядки, для разгрузки. Но я вот считаю, что если Российское министерство образования хотело бы и старалось, работало для нашего будущего поколения, кто заботится о своем народе вообще, то вот учить детей, во-первых, трезвому здоровому образу жизни, а во-вторых, целомудрию. Вот. Кто не хочет, тот учит пить культурно и предохраняться. То есть вывод-то очевиден, как бы здесь. И имея историю с начала 90-х годов уже такой вот политики целенаправленной, вот это вот поколение, которое мы получили, ведь почему сейчас многие не могут детей иметь? Потому что прошли что? Наркотическую войну, алкогольную, когда у нас в конце 90-х годов наркоманы у нас просто умирали в подъездах. Сколько больных от того периода осталось людей вообще? А там в школах было целенаправленное растление, учебники тоже были еще хуже, вот, чем то, что зачитывалось. И люди, которые вот сохранили здоровье, пройдя через все это, конечно, я такими людьми восхищаюсь. Я вот сама удивляюсь, то, что я училась в обычной школе, не в самом лучшем районе нашего города. И я просто радуюсь, что я человек трезвый и верующий остался.
А все потому, что у нас было детство.
Да, наверное, поэтому.
Я вот так вот сравниваю, значит, потенциальный будущий, предстоящий нам год, и думаю, я-то все-таки вот сбежала, да, я сбежала в ограду храма, туда заходишь к отцу Андрею Каневу, и уже ты спокоен. Ты знаешь, что ты завел туда ребенка в 8:30, и в 5 ты его заберешь в целости и сохранности, по крайней мере, в нравственной-то точно никто ему ничего не навредит. Как вы за свою дочку? Она у вас, конечно, еще маленькая, еще, как бы, может быть, нет таких опасений, но это же подвиг, я считаю, отдать в обычную школу ребенка.
Ну, знаете, у нас вообще как бы тоже православный учитель. Это ведь большое значение имеет тоже. И учитель этот, он, скажем так, не доведет до греха. Потом со своим ребенком я о многом говорю. Я говорю о многом, но потом я слушаю, как бы, то, что... То есть я ее переспрашиваю, она мне отвечает. И я понимаю, что Господь, вот то, что позволительно ей в этом возрасте знать, она понимает. Что непозволительно, она просто это вот уходит от нее. Господь как бы открывает то, что ей доступно, помогает. Что касается школы, все-таки я вот за Конституцию. За нашу российскую конституцию. И понимаю, что сейчас идет у нас война, информационная, духовная война. И просто сдавая, скажем так, уходя, скажем, мне вот кажется, что мы сдаем просто свои позиции. Мы отступаем. Но мы же не можем бесконечно отступать.
Но это может быть как раз вот те вещи, которые затягивают, как я говорю. Думаешь, а ладно, там ИНН возьму, ничего страшного, пишут же, что нормально. Угу. Карты банковские нормально. Да, может, и карты тоже ничего. Да, в конце концов, и УЭК. В общем-то, некоторые говорят, что ничего страшного. Вот потом, когда чипы начнут вшивать, я откажусь.
Даже юристы говорят, что если, скажем так, большая часть людей возьмет электронную карту, то потом перевести электронную карту на руку, это можно одним принятием одного только лишь закона. Только один закон принять, и все. А номера уже будут готовы.
Ну да, правильно, тот самый, который в карте, он и переводится, угу, да.
Угу. Да, поэтому, именно поэтому, вот, я говорю, что весь прошлый год, вот, вторая часть учебного года, у нас была просто буквально война с администрацией школы, очень сильное было давление на нас, на родителей, я даже болела после этого, и я убедилась лишний раз в том, что если бы им не было это так нужно, так необходимо, понимаете, не было бы и такого давления. То есть, если бы это было, ну, вот, неважно, ну, не столь важно, возьми ты и все. Ну, не столь важно, ведь можно и не брать. Но ведь, однако же, идет сильное давление, значит, это важно.
То есть им, в общем-то, сейчас две позиции важны. Это, я имею в виду, не администрация школы, а наших западных друзей, в кавычках. Это гендер в школу протащить и в страну обозвать маргиналами, преступниками тех, кто этому противостоит. И у меня, конечно, к Мизулиной отношение, памятую то, что она творила раньше, не очень хорошее, но сейчас она, конечно, мощное давление испытывает, надо ей в ножке поклониться, потому что уж как ее только не склоняли на все лады, уже жалко ее так стало прям.
Ой, ну вы знаете, мне ее как-то вот... Я не скажу, что мне ее жалко, потому что, знаете, вот очень, скажем так, серьезно пострадавший человек Наталья Захарова как-то обращалась к ней за помощью, это было года полтора, может, назад, чтобы она ей помогла. При этом они встретились в православном храме в Москве, и госпожа Мизулина сказала ей буквально следующее: «Я не могу, вы меня подставите». То есть ничем не могу помочь, вы меня подставите. А перед кем подставите? Перед Западом, что ли?
Ну да, раз получается помогать Наталье Захаровой, это значит французам ставить палки в колеса, значит, французы все-таки остаются друзьями. Ну ладно. Мизулина все-таки сама, скорее всего, будет разбираться со своими вопросами. Хотя, с другой стороны, это вот тот истеблишмент политический, да, вот это те люди, которые сейчас олицетворяют собой некую такую борьбу за нравственность. Хотелось бы, конечно, в этой когорте видеть немножко других людей, больше, чтобы, может быть, слышалось, что президент ориентирован на то, чтобы прислушиваться к иерархам церкви. Но вроде бы, вот когда крещение Руси было, Путин в своей речи сказал, что православие – это одна из фундаментальных основ, на чем стоит.
Знаете, я думаю, что в следующем году, как бы в политике, они произойдут большие перемены. Именно вот после... Вот сейчас давление, вот начиная с сентября месяца, давление будет очень сильное. Это именно связано с крещением Руси, со всеми прошедшими событиями. То есть атака Запада, вот, она будет еще сильнее.
Как раз по этим позициям, электронным и гендеру.
Да-да-да. Это было хорошо видно, когда Сноудена к нам запустили. То есть реакцию Запада все видели, я думаю, просто по новостям можно было посмотреть, как они там рычали и шипели. Но все-таки со следующего года будут большие перемены, потому что, ну, Путин, он же такой человек, он уже как бы знает, я думаю, что он знает хорошо, кто должен быть рядом с ним. И поэтому перестановки, они все равно будут.
Ну, конечно, будем надеяться на то, что если в следующем году будут перемены на высшем уровне, то они, конечно, будут только к лучшему, будут носить нравственный вектор, и люди придут болеющие, реально болеющие за Россию, а мы уходим на этот год под крылышко православной церкви полностью, будем учиться при храме. Вам, конечно, Божьей помощи в светской школе. Мы годик поучились, нам хватило очень хорошо, потому что я увидела, как падает уровень образовательный, нравственный, духовный, всякий разный, и поняла, что катастрофа неминуема. Поэтому я, к сожалению, вот не имею таких сил и таких, ну, такой веры, наверное, чтобы оставить детей в светской школе и надеяться на то, что с ними все будет в порядке. Дай Бог, чтобы все у вас было хорошо, чтобы родительское движение ЕГРК продолжало людям помогать, просвещать. Собирайтесь по-прежнему в храме на крови.
Да. Если у кого-то есть вопросы, мы собираемся по четвергам, но довольно-таки вот после рабочего времени уже к 8 часам можно подходить, и по каким-то вопросам мы можем помочь. Всего доброго, спасибо, Господи.